Это подкаст.
Кадыровцы покупают украинских пленных для обмена. Высланный из Польши бывший сотрудник ФСБ России осужден в Дагестане. В Ингушетии спецслужбы более 12 часов вели бой в жилом секторе. Об этом и не только в 174-м выпуске подкаста «Кавказ. Реалии». Его проведу я, Иван Мартыненко. Привет. Военнослужащие России из Чечни покупают у различных подразделений армии пленных украинских солдат, чтобы затем обменять их на своих сослуживцев. Об этом британской газете «Таймс» заявил Петр Яценко, представитель украинского координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными. В Грозном сведения о существовании черного рынка для обмена солдат отрицают. О том, что кадыровцы выкупают пленных у других российских военных, украинские СМИ писали еще летом 2023 года. Тогда стала известна история бывшего бойца ВСУ Вячеслава Левицкого. В прошлом феврале он был ранен в Донецкой области в обе ноги и через несколько дней попал в плен к сепаратистам ДНР. Вместо оказания медицинской помощи Левицкого избили и позднее передали кадыровцам, которые вывезли его в Грозный. В Чечне пленному ампутировали части ног и рук, а затем заключили в подвале для дальнейшего обмена. Он состоялся в начале июня. Тогда вместе с Левицким из Грозного в Украину вернулся также Сергей Патримай. Они утверждают, что только в их подвале находились десятки украинских пленных. Газета «Таймс» пересказала историю Вячеслава Левицкого и получила подтверждение из Киева, что кадыровцы покупали пленных у других российских военных. Журналисты назвали это «черным рынком заключенных». Как отмечает «Таймс», такая практика может быть связана с тем, что бойцы из Чечни после тяжелых боев в начале полномасштабной войны теперь в основном действуют в тылу, и поэтому у них самих стало меньше возможностей брать в плен украинских военных. Обмененный Вячеслав Левицкий заявил журналистам, что в Чечне к нему относились хорошо. Он объяснил это тем, что местные жители сочувствуют Украине, поскольку сами в прошлом пережили войну с Россией. По его словам, перед отправкой из Грозного он даже сфотографировался с одним из кадыровских командиров, и тот якобы ему сказал, я цитирую, «Как только вы отобьете русских, мы сделаем то же самое». Рамзан Кадыров 7 марта назвал публикацию «Таймс» фейком. По его словам, Левицкого доставили в Грозный как раз из-за его тяжелого состояния. Почему для лечения была выбрана именно больница в Чечне, глава республики не уточнил. Он утверждает, что впоследствии Вячеслава Левицкого и еще двух украинских пленных обменяли на троих россиян, которые не являются чеченцами. «Ни в России, ни в Чеченской республике нет никаких черных рынков по обмену военнопленными», заявил Кадыров и в заключение поста в Телеграме добавил, что, я цитирую, «Чеченская республика – это субъект России, где действует закон и порядок». В 2022 году представители Украины заявляли, что захваченные кадыровцы, благодаря усилиям Грозного, значительно быстрее дожидаются обмена, нежели военнослужащие других подразделений российской армии. Тогда это объяснялось тем, что в Чечне боятся репутационных потерь из-за возможных показаний своих пленных.
Скачивайте приложение «Кавказ Реалии», чтобы оставаться на связи в условиях военной цензуры в России. Ссылки на приложение вы найдете в описании к этому выпуску подкаста.
Депортированного из Польши бывшего сотрудника управления ФСБ России по Дагестану Эмрана Наврузбекова признали виновным в клевете на коллег. Находясь за границей, он публично рассказал о том, как в республике фабрикуются террористические дела. Как стало известно сайту «Кавказ Реалии», за это бывшего силовика приговорили к году и трем месяцам колонии поселения. Согласно судебным материалам, дело Наврузбекова рассмотрели за 4 заседания. Его действия квалифицировали как клевету, соединенную с обвинением лица в совершении тяжкого или особо тяжкого преступления. В конце 2022 года Наврузбеков рассказал правозащитному проекту «ГУЛАГу нет», как силовики в Дагестане зарабатывают премии и повышения на сфабрикованных террористических делах. В частности, он говорил об управляемых терактах, убийствах под видом ликвидации террористов, пытках и практике подбрасывания оружия и наркотиков. Позднее, в интервью сайту «Кавказ Реалии», Наврузбеков раскрыл подробности агентурной деятельности и заявил, что является не единственным сотрудником спецслужб, покинувшим страну, чтобы не участвовать в преступлениях. Он также утверждал, что руководство планировало отправить его в Турцию для сбора информации об эмигрировавших оппозиционных активистах Северного Кавказа. Эмран Наврузбеков бежал из России в 2017 году. В прошлом мае власти Польши заявили, что информация, которую рассказал о себе просивший убежище бывший сотрудник ФСБ, не заслуживает доверия, а его присутствие в стране опасно. В июне Наврузбекова депортировали в Калининград. Там его поместили под административный арест. После освобождения бывший сотрудник спецслужбы сообщил, что в изолятор приезжали 5 силовиков, чтобы забрать его в Дагестан. В итоге из Калининграда Наврузбекова отправили в Москву. Ему удалось сбежать из аэропорта, но его быстро нашли. С тех пор информации о нем не было. В Ингушетии сотрудники российских спецслужб более 12 часов вели бой в жилом секторе города Карабулака. Он начался вечером 2 марта и продолжался до утра. Местные власти объяснили стрельбу проведением контртеррористической операции. По их данным, убиты 6 человек. Потерь среди силовиков и гражданских нет. Как утверждают спецслужбы, убитые причастны к терроризму. Трое из них находились в розыске по подозрению в причастности к серии нападений на полицейских в Ингушетии весной прошлого года. Тогда власти разыскивали 6 подозреваемых уроженцев республики в возрасте от 22 до 35 лет. Двое из них позднее были найдены мертвыми, еще 2 задержали, с тех пор развития в этом деле не было. Теперь же, как сообщили близкие к Кремлю СМИ, в Карабулаке убит Амирхан Гуражев, один из 2 остававшихся в розыске подозреваемых. Последний разыскиваемый, Адам Аздоев, на момент записи этого выпуска подкаста оставался непойманным. МВД по Ингушетии заявляет, что он вооружен и очень опасен. Во время боя в Карабулаке спецслужбы вели огонь, в том числе из гранатометов, по многоквартирному дому. Он сильно пострадал. Утверждается, что жильцов заблаговременно эвакуировали, но кавказские критики российских властей подвергли сомнению официальные заявления. Вот что, например, заявил вайнахский блогер Ислам Белакиев, которого преследуют по нескольким уголовным делам.
Они не вели прицельный огонь. Они стреляли из шмелей по этому дому. Несмотря на то, что там были жильцы, их даже не эвакуировали. И прошла информация, что они убили таким абсолютно безответственным огнем обычного прохожего. Естественно, они это отрицают. Естественно, они говорят, что среди гражданских нет никаких потерь, жертв и так далее. И тут возникает вопрос. А может ли быть так, что они решили выдать этого прохожего как одного из соучастников сопротивления, дабы скрыть жертвы среди мирного населения? Может ли быть такое?
Согласно официальным данным, убитые в Карабулаке планировали преступление террористической направленности против мирного населения. Доказательств этого власти не представили. Из квартиры, по которой вели огонь силовики, открывается вид на соседний многоквартирный дом, но он не пострадал. Из чего можно сделать вывод, что если подозреваемые и стреляли, то только по сотрудникам спецслужб. Близкая к Кремлю газета «Известия» после боя в Карабулаке, ссылаясь на источники, написала, что действия убитых контролировались из-за рубежа. Подтверждений этого нет. В то же время находящиеся за границей сторонники независимости Ингушетии назвали погибших воинами-маджахедами, а операцию спецслужб – попыткой устрашения, вызванной собственной паникой и бессилием. В результате боя в Карабулаке пострадали 16 квартир, заявили власти Ингушетии. Они пообещали их восстановить. Пока что для этого создана правительственная комиссия. Борисли Темрезов, отец главы Карачаева-Черкесии, получил высшую государственную награду Чечни – орден имени Ахмата Кадырова. Согласно указу о награждении, его отметили за особые заслуги, связанные с развитием и укреплением российской государственности, многолетнюю деятельность в сфере здравоохранения и медицинской науки. Борисли Темрезов – главный врач лечебно-реабилитационного центра в Черкесске. Какое отношение он имеет к Чечне – неясно. Более очевидной выглядит версия об ответном подарке из Грозного. Осенью глава Карачаева-Черкесии Рашид Темрезов вручил награду сыну Рамзана Кадырова Адаму. Это произошло после того, как подросток избил арестованного по делу о сожжении Корана Никиту Журавеля. В самом Грозном на неделе заявили о новом воинском звании для Абузайда Висмурадова. Президент Владимир Путин сделал его генерал-майором. Висмурадов с начала 2000-х годов служил в силовых структурах России. Последние годы он является заместителем председателя правительства Чечни и отвечает за силовой блок. Кадыров называет его другом детства. Кроме того, их связывают родственные узы. Дочь главы республики Табарик замужем за сыном Висмурадова. По данным правозащитников, именно Абузаид Висмурадов курировал в Чечне преследование людей ЛГБТК+. Он лично допрашивал задержанных и принимал решения о казнях, вероятно, по поручению Кадырова. Об этом заявлял бежавший из республики бывший полицейский Сулейман Гизмахмаев, который сам участвовал в охоте на геев. США и Евросоюз ранее ввели в отношении Висмурадова санкции за нарушение прав человека. В 2021 году репутацию Висмурадова для сайта «Кавказ Реалии» комментировал правозащитник Игорь Каляпин.
Висмурадов – это очень известная в Чечне фигура, которого все больше знают по кличке Патриот. Но это его там какой-то давний позывной военный, в общем, как большинство кадыровских соратников. Большинство его знает как личного телохранителя Кадырова. Фигура очень зловещая, человек исключительной жестокости, абсолютно преданный лично Рамзану Кадырову. Ну и человек, который всегда появлялся и действовал в самых громких и самых жестоких каких-то ситуациях.
Тем временем глава правительства Чечни Муслим Хучиев попал в санкционные списки Японии. Кроме того, Токио ввел ограничения в отношении Замида Чалаева, командира полка полиции имени Ахмата Кадырова, а также в отношении уполномоченного по правам человека в Чечне Мансура Салтаева и его коллеги из Ростовской области Ирины Черкасовой. Для перечисленных кадыровских чиновников это не первые санкции. Все трое находятся в ограничительных списках Евросоюза. При этом в отношении Хучиева также действуют санкции США. В дополнение к этому, вместе с омбудсменом Салтаевым, он внесен в санкционные списки Украины. В Казани суд 4 марта избрал меру пресечения жителю Новороссийска, автору YouTube-канала «Дикий десантник» Асхабали Алибекову. Его отправили в СИЗО на 2 месяца по делу о насилии к полицейскому во время задержания. Алибеков – уроженец дагестанского села Серго-Кала. В начале Второй Чеченской войны он поступил в разведку спецназа внутренних войск, затем служил в Ставрополе. В 2018 году Алибеков, будучи контрактником базы Черноморского флота в Новороссийске, записал обращение к Владимиру Путину, в котором резко раскритиковал сложившуюся при нем политическую систему и посоветовал президенту оставить Россию в покое. Это цитата.
«Слушай, Путин, Владимир Владимирович, иди домой, а? Украинские братья – это наши братья. Если ты убьешь украинцев, следующий кто на очереди? Белорусы? Белорусы, да? А потом кто? Татары? Ты хочешь, чтобы вся Россия уничтожила?
Ты враг нашей стране. Ты не мой президент. Ты не президент моих детей. Ты не президент моей родины, моего Дагестана, свободолюбивого. Мы тебя как президента не воспринимаем. Ни тебя, ни твое спецслужбовское правительство, ни твоих ФСБшников мы не воспринимаем. И никогда не смиримся с тем, чтобы ты стал нашим президентом. И если так случится, что ты снова опять тебя по документам проведут, по махинациям проведут, что ты как будто ты стал снова президентом, я буду презирать тебя до самой смерти».
В сентябре 2022 года в отношении Алибекова возбудили уголовное дело из-за антивоенных высказываний. Блогера приговорили к 1 году и 2 месяцам колонии строгого режима. Он освободился в прошлом ноябре. 20 февраля Алибекова задержали в Казани. Он заявлял, что силовики положили его на землю, били по лицу и телу, а также укололи чем-то в спину. Сначала на блогера составили протокол о неповиновении полиции и арестовали на 15 суток. А на прошлой неделе стало известно, что в его отношении возбуждено уголовное дело. По статье о насилии к полицейскому Алибекову грозит до 5 лет лишения свободы. На этом у меня все. Это был 174-й выпуск еженедельного подкаста «Кавказ Реалии». С вами был Иван Мартаненко. Пока.
Студия подкастов «Радио Свобода». Человек имеет право. Время свободы. Американские вопросы. «Кавказ подкаст». «Атлас мира». Цитаты свободы. Скучно не будет. Слушай на всех подкаст-платформах. Просто надень наушники. Подкасты «Радио Свобода».